Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 25 декабря 2025 года. Ну и кого это касается, поздравляю с католическим Рождеством. Теперь перехожу к нашей традиционной рубрике. Тем более, пока нет еще записи наших передач, перерыв в вещании. Вот Алексей спрашивает вопрос в последней передаче. Как вы видите Медведева как преемника Путина? Он всегда патриотично и жестко высказывается. Он наверняка точно завершит войну на Украине, если Путин не успеет. Может, даже еще быстрее завершит. Другое дело, додумается ли Путин именно его выдвинуть. Единственное, он не очень молодой тоже. Мне кажется, Мишустин гораздо меньше подходит на эту роль. Ну, что вам сказать? Во-первых, надо иметь в виду, что, и я это, собственно, подчеркивал в последней передаче, если вы правильно поняли мою мысль, что в отличие от западных, условно говоря, демократий, со всеми условностями, которые это вызывает, и о которых мы много говорили, тем не менее, политические деятели, подходящие к вершине власти, в лице президента, премьер-министра, там, где это главный дух, они имеют свои политические позиции, которые явно выражены, и которые сформировались уже за долгие годы по их высказываниям, по их действиям и так далее. То есть об их направлении политическом в дальнейшем можно судить как бы уже по их бэкграунду. Вот это то, что не происходит в России. Потому что политика есть одна, и только та, которая сформирована Путиным. И так или иначе, Медведев ли или Мишустин, о котором идет речь, они идут в русле этой политики, и никакого отклонения там влево-вправо от нее не намечается. Тем более какого-то последовательного курса, который бы шел где-то из глубины 10 лет. Ну, напомню вам, что Медведев, когда он сменил Путина, он, по сути, был номинальным преемником. Потому что Путин занимал долг премьер-министра, занимал, как говорится, ставку главнокомандования страной в Новогорёво, и вообще, в общем, реально делами управлял он, и это, в общем, ни у кого никаких сомнений не вызывает. Он отличался в тот момент, когда он правил Медведев, там целым рядом таких как бы либеральных ходов, которые он предпринял. Сейчас мы видим разворот вот такой в сторону более жесткого полицейского, если можно так выразиться, по сравнению с Путиным, который играет роль такого умного, доброго полицейского, ну, в международных отношениях, я имею в виду. Поэтому, насколько это является распределением ролей, а насколько истинной позицией, об этом достоверно судить трудно. Тем более, что мы эту позицию в Медведеве увидим только по постам, которые часто публикуются там в его телеграм-канале и еще там в разных источниках. Но относительно того, является ли авторство этих постов именно конкретно самим Медведевым, вот у меня на этот счет есть некие сомнения. Потому что в российской традиции нынешней это, скорее всего, какая-то команда пиарщиков, которая работает, как говорится, за спиной того, кого она пиарит, и которые даются определенные директивы, как, собственно, и в каком направлении надо развивать пиар этой личности, исходя из общегосударственных интересов той системы, которая построена на сегодняшний день. А дальше уже они сами как бы подбирают слова, выражения, жесткость их там, и тому подобное. Но поэтому то, что авторство всего этого и осмысление принадлежит именно Медведеву, а не является одной из разыгранных ролей в этом общем сценарии, вот у меня стопроцентной уверенности нет. У меня есть уверенность, что Трамп пишет свои посты сам, потому что у него совершенно характерный стиль, и вообще он как бы не стесняется высказываться прямо, публично, на 180 градусов с разворотом, там как угодно. Но, в общем, короче говоря, вот то, что пишет Трамп в своей социальной сети, скорее всего, пишет он сам. То есть не скорее всего, я практически уверен в этом. А вот относительно Медведева такой уверенности нет. Я не критикую его позицию, потому что, в общем-то, она во многом, если не во всем, солидарна с той позицией, которую высказываем мы по ходу международных событий. Но относительно вот именно его роли как преемника в этом смысле, и то, что она вытекает из этой позиции, которая сформирована в постах, вот у меня на этот счет есть сомнения. Второй момент, о котором тоже надо сказать, что додумается ли Путин его выдвинуть, или то, что если выдвинут Медведева, то он войну быстрее завершит. А, собственно, почему он быстрее ее завершит? Если остается на месте тот же генштаб и та же степень руководства военными действиями, которая вот была со стороны Путина, а нет никаких оснований, собственно, подозревать какие-то особенные военные таланты Медведева или его желание вникнуть в ситуацию так, как в свое время в нее вникали Сталин, Гитлер, Черчилль и так далее, те государственные деятели, которые фактически получили военное самообразование для того, чтобы руководить военными действиями, и это сыграло решающую роль в ходе военных операций во время Второй мировой войны, во всяком случае между главными противниками, то здесь вот такого не наблюдается ни со стороны Путина, ни потенциально Медведева. Поэтому главная проблема, на мой взгляд, я ее неоднократно формулировал, состоит именно в этом. Это в том, что высший политический руководитель не берет на себя функции главнокомандующего так, как это ему вроде бы положено по Конституции. Вот Сталину по Конституции не была положена роль главнокомандующего, и Гитлеру, как фюреру германской нации, тоже не была положена такая функция. Однако они ее взяли на себя. И со времен Сталина это переходит как бы как наследство, да, вот, к будущим президентам России. Но то, что они реально являются этими главнокомандующими, то есть те, которые замышляют военные операции, подвертывают под них политические ресурсы, ну, в общем, короче говоря, стоят в центре этих событий, как это были вот Сталин и Гитлер, например. Такого сказать нельзя. И поэтому я не вижу, что принципиально изменится в случае, если вместо Путина встанет Медведев. Но высказывания, может быть, будут жестче, предположим, хотя не исключено, что они в этот момент смягчатся. Но степень руководства военными действиями останется та же, генштаб останется на том же месте. Ну, Герасимов, вот, видимо, его и заменить особенно неким. Тоже, видимо, останется в такой же степени руководство военной операцией. Я не знаю, может быть, будут предприняты какие-то чрезвычайно мобилизационные усилия, но так такого подхода не видно. Я хочу сказать, что в свое время, вот в качестве исторической аналогии, когда Германия оказалась в таком же тупике на Восточном фронте, то есть фактически вот действия вместо Блицкрига завязли в долгосрочной операции в затяжной войне, в которую Германия, собственно, не рассчитывала, да, изначально. Ну, Гитлер не рассчитывал. Вот он тогда и родилась, собственно, подача вот это на супероружие в Вундервафе, которое должно было изменить ход войны и таким образом принести Германии победу. У нас сейчас очень часто выдают эту идею в Вундервафе в каком-то полукомическом виде, то есть, мол, типа такой бред Гитлера, который вот страдал гигантоманией, там еще неизвестно чем. В общем, короче говоря, вот придумал тратить ресурсы Германии на какой-то Вундервафе, который, кстати сказать, и был создан в некоторых своих параметрах. Но вспомнить хотя бы крылатые ракеты ПАО-1 и баллистическую ракету ПАО-2, потому что ничего аналогичного у союзников не было. Идея Вундервафе, нельзя сказать, что она была полностью, так сказать, бредовой. Да? Там были ее конкретные реализации. Я уж не говорю там про подводные лодки, в которых была знаменитая 21-я серия, которая фактически не успела вступить в войну, но которая могла кардинально изменить ход войны на море. Да? Ну, много еще чего. Там, с ядерными наработками и так далее. Но это взялось не из ниоткуда, эта идея. Просто Гитлер, сопоставив ресурсы Советского Союза и Германии, ну, плюс союзников в затяжной войне, понял, что по ресурсам Германия не переиграет. И никакие мобилизации, супермобилизации здесь не спасут. Поэтому ставка только на то, чтобы сделать какое-то такое оружие, такое страшное оружие, которого нет у союзников, и вот победить при помощи его. Оно имело самые разные свои выражения, начиная, так сказать, танков, там, тигров, которые, может быть, на Вундервафе и не тянули, но, во всяком случае, были очень сильным прогрессом танков, деле, да и Пантера тоже. Самолетостроение, опять же, первый реактивный истребитель от Миша-262, реально принимавший участие в боевых действиях. Ну, в общем, короче говоря, вот эта вот ставка на супероружие, возможно, она была бы вот в условиях затянувшегося этого конфликта России и Украины какой-то разумной ставкой или одной из возможностей. Я не знаю, помогло ли бы оно окончательно победить, но во всяком случае я хочу сказать, что эта идея была не так глупа во времена Второй мировой войны, которую сейчас иногда пытаются представить, и, возможно, для нее есть какой-то, так сказать, диапазон и сейчас. Чем, собственно, Россия, кстати, и занимается, вот, производя орешники там, и тому подобное. Вещи, да, вот этот буревестник с атомным реактивным двигателем, то есть какие-то новеллы, они не влияют напрямую на войну на Украине, но, очевидно, разработки ведутся и не только в этих областях. Поэтому, может быть, это вот один из вариантов или ходов, которые могли быть предусмотрены. Но здесь что Путин, что Медведев, независимо от риторики, я думаю, что на них оказывают примерно одинаковое значение. Разница только в том, будет объявлять всеобщую мобилизацию или нет, а если да, то каким образом использовать эти ресурсы, это тоже вопрос. А для этого нужно иметь какую-то военную доктрину, операцию, стратегический замысел. То есть мобилизация не осуществляется ради чего-то, просто так, чтобы было. Это достаточно тяжелое и напряженное для государства состояние. И если уж до этого доходит, то надо понимать, как поступить с этими ресурсами. Вот пока такого понимания я не вижу, и оно не просматривается. Поэтому я вот особой смены здесь Путина на Медведева с точки зрения быстроты окончания СВО не вижу. Что касается Мишустина, то он тоже играет свою роль. И роль состоит в частности в том, чтобы по вопросам политики, как говорится, держать язык в самом причинном месте и никуда в политические вопросы не соваться, только повторять, так сказать, то, что дал президент в качестве директивы политической. Поэтому его и трудно оценивать с этой политической точки зрения, опять же, с точки зрения его собственных взглядов, какие они есть, если бы он занял вот место Путина. Надо понять, что он, по-моему, третий по счету, или нет, второй, простите, по счету в качестве преемника при внезапной кончине Путина, ну и внезапном выходе его из игры, назовем его так, потому что, собственно, следующие там преемники от Совет Федерации, потом Володин, Государственный Дум и так далее, есть какая-то череда замещений, да, должностей, она даже в каком-то законе прописана. Но с какими взглядами политическими он в этом смысле придет, при условии, что он их сейчас никаких отклонений, как говоря, от генеральной линии, прочерченной Путиным, не выражает, это неизвестно. То есть непонятно, согласен ли он с этой генеральной линией, так сказать, в глубине души, не сделает ли он ее какой-то другой, если он вдруг внезапно придет к власти. И какой именно, кстати сказать, она будет. Это все тоже относится к категории непонятного. В этом-то и проблема преемника. Потому что если в вот этих вот западных кавычках демократиях мы все-таки знаем предысторию, так сказать, бэкграунд политических деятелей, и из этого приход того или иного к власти, он позволяет как-то примерно очертить направление, в котором этот деятель будет действовать, исходя из тех позиций, которые он занимал в прошлом. То вот в нашем случае это полностью отсутствует. И в этом состоит, собственно, и интрига, ну, это интрига для других, а для нас это может интрига, которая обернется драмой при неблагоприятном стечении обстоятельств. Вот, поэтому мне кажется, что здесь сейчас распределять роли еще рано, тем более, что нет оснований для того, чтобы приписывать тому или другому, то есть в данном случае Медведеву и Мишустину, о которых вы спрашиваете, какую-то особую роль, исходя из каких-то особых политических взглядов, которые, собственно говоря, они не формируют, а скорее отыгрывают ее роль в общей вот такой вот путинской партии.